Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Второй сын Павла I считался всегда фигурой загадочной, император которого не было, царствование в течение 16 дней, которое потом как будто исчезло. Цесаревич Константин отказался от престола сам под предлогом марганатического брака с графиней Грудзинской. И, конечно, без теории заговора тут обойтись не может. Поэтому и декабристы на Сенатской площади, во всяком случае некоторые из них, требовали Константина и не желали приносить присягу Николаю. Можно ли только предполагать, каким бы стал императором Константин? Декабристы уж слишком ненавидели Николая, но идеализировать его старшего брата тоже не стоит. Пушкин после смерти Александра писал, что рад восшествию на престол Константина. В том, дескать, много романтизма, а именно бурная молодость, вражда с немцем, у Пушкина именно так, Барклаем, походы с Суворовым. Все это правда, но, как водится, с оговорками. Цесаревич действительно ходил с Суворовым в итальянские и швейцарские походы и даже обретался при передовых войсках и во время баталий присутствовал. Еще один повод для уважения – отношение к убийству отца. Константин не скрывал, что повесил бы Зубовых и других заговорщиков. Правда, сделать ему это было не по силам, но хоть что-то. Молодость его и правда прошла бурно. Цесаревич отличался вспыльчивостью и в целом скверным характером. Многие офицеры не выдерживали издевательств и сводили счеты с жизнью. Константин Павлович был горяч и рвался в бой. При Аустерлице он получил свой шанс. Цесаревич командовал гвардейским резервом. Русская гвардия проявила невиданную смелость и заслужила почести, несмотря на общее поражение армии. Но и здесь не обходится без оговорок. Тактик из Константина был никудышный. Сперва он бросил на верную гибель свой любимый уланский полк, улан цесаревича. Уланы оказались между двух огней и понесли невиданные потери. А затем Константин отправил пехоту к Працинским высотам, где уже обосновались французы. Цесаревич продолжал рваться в бой, а военачальники всеми силами старались избавиться от обузы, коей им представлялся брат императора. После поражения при Гейльсберге Константина прогнал Бенниксон, отправив его к Александру, и до самой Отечественной войны для цесаревича дело не находилось. Впрочем, времени он не терял и после Тильзита неустанно говорил, что единственный верный союзник России – это Наполеон. Его роль в войне 12 года довольно сомнительна, ничего кроме вреда он не принес. Константин настаивал на немедленном наступлении и стал главным врагом Барклая, не упуская случая напомнить об иноземном происхождении генерала. Барклай не выдержал и отправил цесаревича в Москву. Но и там Константин не стал желанным гостем. Ростопчин отослал его в столицу. А затем брат императора вернулся в армию и заявил, что не русская кровь течет в том, кто нами командует. И на этот раз был отправлен в Петербург окончательно. Единственным по-настоящему славным свершением Константина стала битва при Дрездене в 13 году. После Венского конгресса великого князя отправили в Польшу наместником. И там его чуть не настигла смерть. Во время восстания 30 года Константину чудом удалось бежать. Бунт был подавлен, но без всякого участия великого князя. А на следующий год он скончался, заразившись холерой в Витебске.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Самый младший и, как полагается младшему, самый капризный в семье. Ему было только 20 лет, когда Наполеон стал императором, и почти вся жизнь маленького Джероламо проходила в роскоши и неге. До поры до времени он бороздил моря, и не без успеха. Мартиника, Соединенные Штаты, Алжир, Наполеон отправляет его все время на новые подвиги. Молодой Жером – настоящий романтик. В Америке он сочетается браком с Элизабет Паттерсон, дочерью местного коммерсанта. Но Наполеон заставляет его расторгнуть этот союз. У первого консула и будущего императора были совсем другие планы. В 1807 он возвращает Джерома на сушу и ставит во главе баварцев и вюртембергцев. И вскоре после этого становится понятно, зачем он так жестоко поступил с чувствами младшего брата. Наполеон устраивает брак Джерома с принцессой Вюртембергской, затем создает специально для брата королевство Вестфалию. Джерому 23 года. Внезапно ставший королем корсиканец, не сделавший для этого почти ничего, погружается в непривычную для себя среду. И вскоре успешно в ней переживается. Жером ведет себя как типичный нувариш, ни в чем не знает меры. Роскошь его двора отдает не аристократическим благородством, а ярмарочным балаганам. Наполеон хотел сделать из Вестфалии образцовое государство. Отчасти это получилось. Но Жером оставался опереточным монархом. Однако его столица, Кассель, переживает настоящий расцвет и становится вторым Парижем. Жером старается во всем подражать брату. И раз уж он король, то хочет быть и полководцем. Перед походом в России Бонапарт-младший получает в подчинение армейский корпус. И это оказывается одной из главных ошибок Наполеона. Капризный брат не поладил с маршалом Даву, который обвинил и справедливо вестфальского короля в бездарном руководстве. И Жером вместе со своей гвардией взял и уехал домой, бросив свой корпус, никого не предупредив. Любому другому император бы подобного не простил. Но это же младший брат, любимый Джороламо. Ему все сошло с рук. На следующий год Жером теряет свое королевство. После отречения брата он остается в Вюртемберге вместе с женой. После возвращения Наполеона с Эльбы Жером поначалу не получает никаких полномочий, ведь военным министром стал его злейший враг Даву. При Ватерлоо он продолжает поражать своей бездарностью. Жером угробил целую дивизию, а затем и корпус. Во Францию он возвращается лишь спустя 30 лет и после революции 48 года остается навсегда. Благодаря племяннику, будущему императору Луи Наполеону, Жером получает маршальский жезл и недолгое время возглавляет Сенат.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.